Pinau.
У ефіры Радіо Свабода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні жывога эфіру падсумоўваем вынікі мінскага саміту, абмяркуем з праваабаронцам, чаму і развяз не ўзняў тэму палітвязняў на саміце ў Мінску. І раскажам пра няўдалую ініцыятыву віцебскага лекара Ігара Паснова павіншаваць Александра Лукашэнку 60-годдзям.
Лета з Ганнай Соус.
26-27 жніўня ў Мінску адбыўся саміт у фармаце «Украіна. Мытны звяз. Расія». Падчас яго кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка правёў двухбаковыя сустрэчы з Пятром Парашэнкам, Кэтрын Эштан і Нурсултанам Назарбаевым. З высокім прадстаўніком еўразвязу Кэтрын Эштан у двухбаковым фармаце сустракаўся Пятро Парашэнка, які заявіў, што Украіна мае намер ратыфікаваць пагадненне з еўразвязам ўжо ўвосень. Аднак галоўнай падзеяй саміту сталі двухгадзінныя перамовы сам-насам паміж Пятром Парашэнкам і Владзімірам Пуціным. Якія вынікі прынёс Мінскі саміт? Радыё Свабода апытала беларускіх экспертаў.
Шматлікія аналітыкі і раней прадказвалі, што Мінскі саміт не прынясе мір ва Ўкраіну. Так ці інакш, для кожнага з яго ўдзельнікаў гэта была нагода яшчэ раз агучыць свае пазіцыі. А пра канкрэтныя дамоўленасці паведаміў на выніковай прэс-канферэнцыі кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Па-першае, усе падтрымалі прапанову Пятра Парашэнкі зрабіць Мінск рэгулярнай пляцоўкай для сустрэч кантактнай групы «Украіна-Расія» АБСЄ. Пятро Парашэнка настойваў, каб група сабралася ў самыя кароткія тэрміны. Па-другое, было прапанавана інтэнсіфікаваць працу групы «Украіна-Расія. Еўрапейскі звяз» у галіне гандлёва-эканамічных стасункаў. Да 12 верасня гэтая група мае выпрацаваць прапановы па, цытуем, «зняцці заклапочанасці мытнага звязу Расійскай Федэрацыі, якія датычаць пагаднення Украіны аб асацыяцыі з еўрапейскім звязам». Александр Лукашэнка наўпрост заявіў, што на патрабаванні прэзідэнта Расіі гэтыя прапановы належыць фармуляваць яшчэ да ратыфікацыі Украінай дамовы з еўрапейскім звязам. Па-трэце, падтрымана прапанова прэзідэнта Назарбаева працягнуць абмеркаванне праблемных пытанняў па Ўкраіне ў сённяшнім фармаце. Лідар АГП Анатоль Лябецька лічыць, што адметнасць перамоваў, якія адбыліся ў Мінску, у тым, што кожны мог зрабіць дакладны прагноз, чым яны скончацца.
У парадку дня фактически наступное питание. Украина хочет в европейский звяз. Россия категорично супротив. Россия супротив того, как Украина вошла у НАТО. И Украина хочет вернуть Крым. Супротив того, конечно же, будет Кремль. О этих питаниях выникали. У ближайшей перспективы быть не может. Выиграл покуль от всего этого именно сам господа. Александр Лукашенко, я думаю, что для Белоруссии сам перемовный процесс, он имеет больше минусов, чем плюсов. Потому что фактически ничего не робится, не прикладывается никаких намаганий. Лукашенко имеет добрую перспективу вернуть отношения с Заходом у нишу отношений, которые были до президентской кампании 2010 года. И он сейчас имеет великую спокусу попробовать изведать, где полагают межи, границы, дозволенности ему от международной сутольности. И это означает, что на полуцагленный коридор, по яким мы ходили до перамогу, он стал еще больше узким.
Экс-прэм'ер Беларусі Міхаіл Чыгір таксама не ўскладаў на мінскую сустрэчу ніякіх спадзяванняў, але на ягоную думку, тое, што Беларусь удзельнічае ў перамоўным працэсе па такім важным пытанні, гэта вядома добра. Жонка экс-кандыдата ў прэзідэнты і палітвязня Мікалая Статкевіча, які апынуўся ў турме якраз пасля выбараў 2010 году, такіх перамоваў увогуле не разумее.
Меня издивляют, что такие встречи, на яких агрессоры сейчас пробуют диктовать свои некие умовы, але, ну, можливо, все иншие удельники перемовного процесса и мают рацию, бо в сегодняшнем свете варто домовляться. Ну, але на меня вельми издивляет и чекала до тогнеких позитивных моментов, принамсі на сегодняшний день.
Палітычны аналітык Павел Вузаў называе Мінскі саміт дыпламатычнай гульнёй. На яго думку, сітуацыя ва Ўкраіне ўжо патрабуе ад Еўропы канкрэтнай ваеннай дапамогі.
Я думаю, што вайна будзе працягвацца, што мы ўжо маем непасрэднае вайсковае ўмешальніцтва Расіі у гэты канфлікт да апошняга моманту яна толькі ўскосна падтрымлівала сепаратыстаў, накіроўвала туды зброю, сваіх валантэраў, а зараз ужо непасрэдна накіроўвае вайскоўцаў, і доказы гэтага ёсць у медыях і ў розных дзяржаўных установах і службах. Пытанне ў тым, як доўга будзе Еўропа, Захад захоўваць маўчанне на гэтую, па сутнасці, наглую палітыку Расіі, застаецца адчыненай. Я думаю, што Расія, высылаючы войскі, выпрабоўвае цярпенне, шукае мяжу, да якой яна можа дайсці ў гэтым канфлікце. Пакуль няма рэакцыі з боку Захада. Не толькі, я кажу не пра моўную рэакцыю, а канкрэтную дапамогу, мілітарную дапамогу для Украины, пакуль не будет этой реакции, Россия будет поширать свою интервенцию.
Президент Украины Петро Порошенко назвал перемовы вельми складанными, але отзначил, что абсолютно все керовники держав подтримали логику мирного пляну. Так само была досягнутая домовленность про обеспечение свободы украинских громадян, які незаконно утримливаются на территории Российской Федерации. Поводле Порошенки будет неоткладно активизованная деятельность трехбаковой контактной группы, початая консультации помеж і начальнікамі генеральных штабаў.
Александра Дынько, якая працавала на Мінскім саміце.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Цырэль з Вушачаў. Будаўніцтва новага медычнага цэнтру адмыслова для вышэйшых чыноўнікаў за дзяржаўны кошт. Гэта карупцыя ці не? Дзе і ў якім законе напісана, што ў нашай краіне павінна быць дзве бясплатныя медыцыны? Адна для так званага проста народу, а другая для чынавенства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Пазней у нашым эфіры. Чаму Еўразвяз не запатрабаваў вызвалення беларускіх палітвязняў у адказ на ўдзел у саміце Украіна-Расія-Еўразвяз у Менску? Ці можна сцвярджаць, што на фоне вайны ва Украіне афіцыйны Брусэль ужо не аддае столькі ўвагі пытанням правоў чалавека ў Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак.
Саміт, які прайшоў у Менску, многія ацэньваюць сярод іншага і як вялікую дыпламатычную перамогу Александра Лукашэнкі, якому ўдалося у пэўным сэнсе прарваць дыпламатычную блакаду, запрасіць у Менск заходніх палітыкаў, ну і выступіць у ролі міратворца. І людзі некаторыя задаюцца пытаннем, а чаму Еўразвяз не мог запатрабаваць вызвалення палітвязняў у замен на згоду наладзіць такі саміт у Менску? Па-вашаму, наколькі гэта было рэалістычна?
Наколькі это было реалистично, складано зараз говорить, потому что тут окрема Евразвязу еще шмат інших гульцов. И видимо, что для Евразвяза это вельми важная тема и вельми складаная тема. Тому, чи можно было это зробить, великое питание, или можно было попробовать это зробить. Конечно, это не могло быть первой темой, головной темой, але все ж таки то, что в уголе не было сдатки, это не робить, на мою думку. Конечно, нельзя не признать, что это реально серьезное мнение у белорусской дипломатии и особисто президента. Ну что есть, то есть, что тут как бы треба бачить реальный свет. А он довольно мощно изменился, видовочно, за вот этой российской агрессией и с тем, что отбывается в Украине.
Калі вы гаворыце пра тое, што свет абставіны змяніліся, напэўна, вы маеце на ўвазе тое, што ў новай геапалітычнай сітуацыі развяз уже не надае такога вялікага значэння парушэнням правоў чалавека ў Беларусі на фоне вайны, якая ідзе ва Ўкраіне. Ці можна сцвярджаць менавіта гэты тэзіс?
С одного боку, по официальной позиции Евразвяза ничего не менялось, и каштовность правов человека не отмовляется. Але, конечно, когда людей забивают, и когда есть такая... Это не просто агрессия, это выклик для всей международной системы, то, что мы зараз бачим, и что робить России видовочно отказа нема, то тут, я думаю, что Евразвяз оказался просто не готовым до таких выкликов, отказывать на такие выклики. Ну и бачить при этом еще застарелую белорусскую проблему и хворобу, видать, на жаль, не хапило...
Смелости?
Трошки не допрацовали, не. Я не думаю, что это питание смелости. Приоритеты так расставились. Питание, что будет далее, как бы. Одна встреча еще не показчик. Питание, таки, сможет Евразвяз скористать то, что появилось темы для супрацовничества с Белоруссией. Я лечу, что тут неоднозначно временно все то, что отбывается, потому что в сенсе белорусско-европейских сосунков обновление этих сосунков все ж таки дает полное спереживание, что белорусскому боку это все ж таки текало, и появляется то, что можно зубить. Питание, чем можно зубить, тому вельми смысл залежит от того, что будет робить Евразвязь, як им это будет робить, але можно было бы это и огульный интерес скористать у тынлику для прогресса в правах человека, хотя бы никакого не революционного, но заметного и поступового, но все ж таки прогресса.
Правоабаронца Олег Гулак, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў. На хвалях Радыё Свабода я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Добрый день, Андрей Спинска. Я тут смотрел телеканал «Мир». Там российские эксперты анализировали экономическую ситуацию в странах Россия, Беларусь, Украина, Киргизия, Армения, Азербайджан, Казахстан. И говорили о том, как там пенсионные фонды создаются, как пенсии повышать, как что делать с пенсионерами, которых больше и больше. И вот эксперты сказали, что Беларусь неизбежно увеличение пенсионного возраста. Конечно, это все произойдет, скорее всего, после выборов, так называемых, после 2015 года.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. На Менскім саміце ў фармаце Украіна мытны звязь Расія пра мір ва Украіне не дамовіліся. Была падтрыманая прапанова зрабіць Менск рэгулярнай пляцоўкай для сустрэч кантактнай групы Украіна-Расія-БСЕ. А таксама было прапанавана інтэнсіфікаваць працу групы Украіна-Расія-Еўразвязь у галіне гандлёва-эканамічных стасункаў. Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк назваў перамовы прэзідэнтаў Расіі і Украіны ў Менску безвыніковымі. Украінскім уцікачам у Беларусі прапаноўваюць ехаць у рэгіёны, працаваць у калгасах і абяцаюць заробак каля 200 даляраў. Віцебскаму лекару Ігару Паснову не дазволілі правесці віншавальную акцыю да 60-годдзя Александра Лукашэнкі. У Менску працуе міжнародная выстава «Дзень добры школа», пераважная бальшыня падручнікаў і іншых школьных тавараў на расійскай мове. Міністерство обороны России подтвердило, что в Украине были затриманы российские войскоўцы. Правда, в российском оборонном ведомстве кажут, что мяжу суседней державы яны пересекли выпадково при патрулявании. Далее Вячеслав Ракицкий.
Між тым, у Расіі ва ўмовах строгай сакрэтнасці хаваюць загінулых вайскоўцаў, а іх сваякоў старанна агароджваюць ад зносінаў з прэсай і грамадскасцю. Некалькі дзён таму украінскія журналісты выклалі фатаграфіі дакументаў, якія даказваюць прысутнасць расійскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Украіны. Сярод знаходак было пасведчанне кіроўцы на імя Іллі Максімова. Цяпер на прэсавай канферэнцыі ў Саратаве маці салдата Любоў Максімова папрасіла прабачэння ў грамадзянаў Украіны.
Он не по своей воле туда пришел, в Украину. Человек военный, живет по уставу, все сделал так, как казалось вышестоящее руководство, уважаемой Украины. Если он у вас, то я готова приехать на его забрать. Простите его, простите меня, простите.
Напередадні стала вядома пра закрытыя пахаванні пад Псковам некалькіх байцоў супрацьпаветраных дэсантных войскаў. Верагодна, расійскія вайскоўцы маглі быць забітыя пад Луганскам. У выбутах, што ў 15 кіламетрах ад Пскова, 25 жніўня пахавалі дэсантніка Леаніда Кічаткіна. Депутат Псковска обласного сходу Лев Шлосберг, який приехал напередодні у Вибути, сказав, що не гліючи на місце дислокації 76-ї дивізії ПДВ у Псковській області, про масштаби стратів казати складано, покольки хавають загинулих на їхній родзімі.
Не приходилось общаться с офицерами нашей дивизии в разных ситуациях. И лица, которые я увидел вчера на похоронах, это были люди, находящиеся в глубочайшем стрессе. Думаю, что дело было не только в вчерашних похоронах. Я уверен, это военные люди, они располагают информацией о масштабе потерь. Этот масштаб, очевидно, огромный.
26 жнивня неведомые напали на российских журналистов, которые приехали на могилки у вёсцы Выбуты под Псковом, где напередодні были похованы десантники Псков. Дивізії. Прикладно у тыя ж дні, калі стала вядома пра гібель пскоўскіх дэсантнікаў, з крыніцу, якім можна давяраць, паступіла інфармацыя пра тое, што ў медыцынскую акадэмію Санкт-Петербургу з Растоўскай вобласці даставілі незвычайна вялікую колькасць параненых расійскіх вайскоўцаў. Аднак, гэтак жа, як і ў іншых выпадках, інфармацыя пра гэта старанна хаваецца, а запалоханых сваякоў салдат адмежавалі ад зносінаў з СМІ. На думку Льва Шлосберга, гэта з'яўляецца яшчэ адным пацверджаннем незаконнасці знаходжання расійскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Ўкраіны, паколькі ў самой Расіі ваенныя дзеянні цяпер не вядуцца.
Сейчас мы видим абсолютно четкую, жесткую, ультимативную установку на сокрытие как факты гибели этих людей, место и времени похорон, обстоятельства гибели, родных полностью отсекают от общества, от прессы, от кого бы то ни было. Очевидно, что есть команда скрывать все, но именно вот этого желания все скрыть, никуда никого не допустить, это все подчеркивает нечестность, незаконность, абсолютную бесчеловечность этих действий во всех смыслах.
Сказаў свабодзе дэпутат Пскоўскага абласнога сходу Расіі Леў Шлосберг. На кім, на вашу думку, найперш ляжыць віна за тое, што на паўднёвым усходзе Ўкраіны дагэтуль працягваецца вайна? Які бок не хоча спыніць баявыя дзеянні? На гэта пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я не очень слежу за политикой, понимаете, но я в ужасе от того, что там происходит. Просто ужас. Наше время в 21 веке. Стреляют у людей. Зачем? Ради чего? И то, что там происходит, это чисто вина людей, вот, которые у власти. Меня возмутили вчера в новостях. У этих корреспондентов был такой очень важный вопрос, пожмут ли они руки Порошенко Путину. В то время как матери оплакивают детей. Пожмут ли? А то, что люди погибли, то, что мать вырастила сына, его потеряла и плачет. И какая ей разница, кто там кому пожмет руку?
Вот соседи, и они начали между собой. Это грех. Виноваты должны на коллеги становиться все. И друг перед другом просить прощения.
Ну кто? Президент Украины. Какой был раньше. Значит, он упустил это все. И развал получил.
Мне больно за то, что там творится сейчас. Я освобождал Украину. У меня были друзья, с которыми под одной шинелью я спал. А Украина, она была растаскана по трём направлениям. И Россия, и Польша, и Румыния. И там сложилась обстановка, что не нашлось руководителя, которые приходили к власти и все набивали себе карманы. А не думали о народе. Янукович просто проявил трусость. Я думаю, что Россия была против мира. В России тоже там много своих интересов. Россия не хочет, чтобы в Донбассе располагались другие базы рядом с ее границей.
Украина не хочет. Вот такое мнение у меня сложилось. Точнее, если к истокам, то Америка. Америка затеяла и долго готовила этот Майдан, и теперь заставляет их ручное правительство продолжать войну. В интересах США надо хотя бы начинать говорить сначала с хвостом кота, а потом уже с самим котом. Лучше, конечно, говорить с Америкой напрямую. А Путин он сам по себе.
Россия. Залежи газа сланцевого. Но в юго-востоке Украины. Российская в мире. Вот из-за этого и война в основном.
Россия, конечно, не хочет прекращать.
И имперские амбиции, и человеческие амбиции ихнего дорогого и любимого Владимира Владимировича. Даже больше личные, мне кажется, чем государственные. Обиделся он, что его друга золотым батоном выгнали оттуда.
А пытанне Гомеля про войну во Украине. Вы на хвалях свободы. Вядомы сваімі выступамі супраць мясцовых уладаў віцебскі лекар Ігар Пасноў хацеў правесці віншавальную акцыю да 60-годзя Александра Лукашэнкі 30 жніўня або бліжэйшы да гэтай даты выходны. Пра гэта ён падаў заяўку адміністрацыю Кастрычніцкага раёну, але дазволу так і не атрымаў. Падрабязней Браніслава Станкевіч.
Инициативы на конт митингов и пикетов регулируются у Витебску адмысловым решением Гарвыканкаму номер 881, принятым у 2009 году. Поводле Игоря Паснова он зробил все, что от него потребовалось. Але администрация Кастрычницкого района, на территории якого у адмыслово вызначенном уладами месце мелся отбыться веншевальный пикет, акцию заборонила. Причина забороны – невыконание потребований у того самого решения Гарвыканкаму об организации мероприемства у городе Витебску. Згодно с ним, заявник мусит представить домовы на обслуговывание пикета с сотрудниками жилево-коммунальной господарки, городской поликлиникой и милицией. Ігор Паснов тлумачить, що медики і міліціянти не просто не погодилися, а ухилилися від обов'язків, ускладнених на їх гарвиконкамом.
З комунальщиками я заключив договір, з міліцією вони прямо написали, що з ними не треба заключати, тому що там будуть інші мероприятия проходити, вони їх будуть обслуживати. А поліклініка в открытую написала, що ми цими вопросами не займаємося. Так извините, якщо вони не знають закону о проведении митингов і пікетів, то треба наказати главврача центральної поліклініки за неисполнение цього закону. Я приложив ответы і міліції, і поліклініки, і комунальщиков.
Письмовий ліст з забороною на проведення акції підписав намісник старшині районної адміністрації Анатоль Кондратович. Заявник Ігор Паснов лічить, що заборона винесена з формальної причини.
Они просто боятся, что еще раз я покажу, насколько счастливая и сладкая жизнь у нас при нашем легитимном, нелегитимном, это уже кто как считает, президенте. Это насколько надо не любить своих людей, насколько их надо бояться, чтобы запретить человеку поздравить президента. Социально значимый мой пикет был. Я его хотел проводить с транспарантом. Спасибо президенту за жизнь счастливую нашу. Выложить свой квиточек, мой зарплатный, что я получаю 2,5 миллиона, работая на ставку четверти с процентами со стажем 20 лет. И фотоснимки – это ужасающие условия наших больниц. Здесь перегрузка и скрещи капает, и все валится. Все отделения эти должны быть закрыты уже давно по санитарным нормам.
Проблема витебской медицины Ігор Паснов ведає знутри. Ён працює психіатром-нарколягом у витебським психоневрологічним диспансері. Ягоная критична громадянская позиція добре відомая керівництву. Але господар Паснов означає, що теперішній головврач диспансера ставиться до його поважливо і претензій за політичне виказування поза праці не виставляє. Але год тому, коли Ігор Паснов працював у обласним психіатричним шпиталі, йому не раз погрожали репресіями за критичні виступи у інтернеті. А потім з ініціативи головврача Олени Мартинової його просто з праці поклали на примусове психіатричне лечення, санкціоноване судом Вітебського району. Сьогодні Ігор Паснов пройшов експертизу у Москві у Незалежній психіатричній асоціації Росії. І російські адмисловці прийшли до вислови, що стан Паснова не вимагав примусової шпиталізації, бо він не був небезпечний для громадства, як твердили вітебські лікарі. Поки Паснова не допустили у суд, де вирішалося питання про примусове лечення, і не дали можливості зв'язатися з адвокатом, він заявив про порушення свого конституційного права на об'єктивний судовий розбір. І у красовіку цього року Комітет по правам чоловіка Організації Об'єднаних Націй зареєстрував його незворот.
Броніслава Станкевич з Вітебську.
Развітанні, підсумуванні, обіцянні і самые апошнія телефонаванні у апошняй перадачы званочкі.
Развітальная передача Яна Максимюка, хвилинов праз 15. У Менску працуе міжнародная спеціальная выстава «Дзень добры, школа», прымеркаваная да пачатку новага навучальнага году. Пераважная бальшыня падручнікаў, дапаможнай літаратуры, канцелярскіх і іншых школьных тавараў тут па-расейску. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Надпісы «Міжнародная спеціалізаваная выстава «Дзень добры, школа» на ўваходзе ў выставачны цэнтр зроблены на расейскай мове. Вітрыны гандлёвых павільёнаў у выставачнай зале таксама спрэс аформленыя па-расейску. Акрамя беларускай мовы літаратуры, уся іншая навучальная літаратура на прылаўках таксама расійскамоўная. Чаму цікавіліся ў прадавачкі аднаго з павільёнаў?
Беларускамоўная у нас нету здесь практически. В основном только атласы, контурные карты на белорусском языке проходят.
А чему нема белорусской литературы?
Просто у нас в Беларуси же русскоязычных школ немножко больше, чем белорусскоязычных.
Ты запытываешься?
А, конечно, спрашивают.
Белорусская мовную?
Да, да, много спрашивают.
Ты не думаете переглядеть этот документ?
Мы пробовали один раз, не оправдалось.
Только и одним в шерогу отделов с канцелярскими товарами знаходжу в окладку с надписом «Коляровая папера». Сопрацовники державной друкарни «Держзнак», которые не жадают называться, кажут, что фабрика готовая выдруковать литературу на любой мове. Все залежит от ожидания того, кто замовляет. На витрине ж предприемства продукция спресс российскомовная. Альбо без надписи, у тим ліку «Школьне», каже продавачка фірмового павільйону.
На білоруській мові нет у нас тетраді. У нас тетрадь зараз стандартна йде, ось така, без надписи. Тому що в некоторих школах можна писати «шиток», а в некоторих не можна. Тому просто робимо, щоб підписав учнів сам, як вважає можна.
Тим часом батьки школьників, навіт походженням з Росії, яких не довелося споткати на виставі, кажуть, що хотіли б, каб їх діти навчалися в білоруську, але умов для цього у Білорусі нема.
Я сама з Росії. Ми вчились на русском языке. Когда переехали сюда, тоже был русский язык. Где-то мне, например, сложно деткам помогать, чтобы они всегда говорили, ну, на белорусском языке. А белорусский язык надо знать, надо. Я считаю, что если живешь в Республике Беларусь, должен знать белорусский язык.
Коли была белорусская школа, ты пошли туда, вот помощь добра.
Да, конечно. Ну, родная же мова.
И что-нибудь вы тут набывали из белорусскомовной литературы, канцелярских товаров?
Ну, все. Ну, иногда вот пластилин смотрим русский. Я в дневнике тоже лучше на русском языке, чтобы с обложкой. Одежу, может, даже и лепи польское производство.
Мне цікавить русскомовная литература. И вы у вас
нет,
на...
Нет, не покупала тут на белорусском.
Почему?
Плохо идет белорусская мова, что вот больше и внеклассно задают больше на русском языке. Больше, ну, на белорусском даже вот и ничего на лето не дали читать. Белорусская больше, видите, даже не ставят ударения.
А хотели бы, как белорусская мова?
Хотели, конечно, не люблю. И белорусскую мову, и людей белорусских.
Репортаж Галіни Бакунчик зі школьного кірмашу у Мінську. І при кінці півгодинки Тетяна Білоногая «Покахай мені».
Покахай той.